Сегодня церковь вспоминает о том важнейшем для каждого человека событии, духовном событии, которое мы совершаем, либо не совершаем в своей жизни, причем постоянно. Это прощение тех людей, которые что-либо злое или просто неприятное сделали бы нам. Казалось бы, повседневная, обычная история. Но церковь воспринимает это совершенно по-другому. Славянское слово «проща» означает «отпустить на свободу». В духовном мире, как исповедует Святая Церковь, прощение, искреннее прощение человека, который по-настоящему согрешил пред тобою и в духовном мире связан этим грехом. Причем связан до тех пор, пока это прощение, твое прощение, не произойдет. Конечно, это касается тяжелых проступков. Вот он будет связан, не свободен и в этой жизни, и в будущей. И действия его, его жизнь будут всегда спотыкаться об этот грех, который мы не простили ему. Проще отпустить на свободу. И Господь сам говорит об этом. Кому вы отпустите грехи, тому они отпустятся и в жизни вечной. А тем, кому удержите, тому они и в жизни вечной не отпустятся. Это такие материи очень особенные, тонкие, не сразу их понимаешь, но вот наши предки об этом прекрасно знали. И смертным грехом считалось, когда христианин, несмотря ни на какие обиды и боль, человеку не простит. Перед Великим постом, прощенное воскресенье, вот именно сегодняшний день, когда мы набираемся сил и совершаем это великое деяние, отпускаем на свободу в душе людей, в чем-либо обидевших, оскорбивших, согрешивших пред нами. Святитель Лука, память которого мы сегодня празднуем, и в честь которого освящен этот храм, писал: «Очень тяжело простить, очень тяжело». Не просто человека, который наступил тебе на ногу, понятно. А у каждого из нас есть такие наши визави, такие люди, с которыми мы общались в этой жизни, которым тяжело простить, просто тяжело. Но когда мы думаем, что означает это прощение, отпустить на свободу, то и ответственность наша также повышается. Святитель Лука, в честь которого этот храм в больнице, в городской псковской больнице, будет теперь молиться вместе с нами, предстоять пред Богом за нас, был совершенно необычайный человек. Вот больших испытаний, чем довелось испытать ему, даже сложно себе представить. От него отреклись дети. Дети, четверо детей. За то, что он стал священником, епископом. И, как им казалось, искалечил их жизнь. Действительно, святитель Лука, наверное, не все знают его жизнеописание. В 1920 году, когда вспомнить о своем дедушке-священнике было страшно, посадят. Самый разгар красного террора. Он вдовец с четырьмя детьми, одному где-то под 15-16, остальные все младше. Принимает решение стать священником. Друзья говорят ему: вы сумасшедший, вы профессор, заведующий кафедры Ташкентского университета. Он переехал туда, хотя мог бы любую другую кафедру получить, был известный уже врач, переехал, потому что жена его заболела туберкулезом, и он искал приемлемого для нее климата. Что вы делаете? Ваши же дети будут лишенцами. А это самое страшное было, что такое лишенцы. Лишенные прав в советское время. Они не поступят ни в какие институты, не закончат школу. И вот этот человек, обладавший святой верой и знавший, что он говорит, он сказал: ничего подобного. Они все благополучно исполнят свои мечты. А почти все дети его мечтали быть врачами. Дети этого, конечно, не понимали. Прокляли его и отреклись. Один из них, старший, прилюдно отрекся от своего отца, старший и любимый. И святитель Лука, оставаясь самим собой, делая то, что он считал необходимым, священник, епископ потом, он никак не отвратил от себя этого своего сына, проклинавшего его и отрекшегося от него. Мы знаем, как много конфликтов, к сожалению, между родителями и детьми, насколько они горькие, эти конфликты, до чего они порой доходят. Но вот этот святой врач, абсолютно бесстрашный человек, вот он смог найти вот это прощение в глубине своей души, отделить грех, зло от самого человека. Его любовь была выше. В то же время он был очень жесткий человек. Очень жесткий. Особенно в своей профессии. Как-то раз он зашел в операционную и увидел, что оперирующая врач, женщина, уронила какой-то хирургический инструмент и нагнулась, чтобы его поднять. И он ее сразу уволил. Прям сразу. Только заодно то, что у нее в голове появилась мысль о том, что можно поднять упавший хирургический инструмент. Очень жесткий был. Очень жесткий. Когда он стал уже епископом, и священником, и епископом, от него отвернулись практически все его коллеги. Они с ним просто так вот по-приятельски, нормально, как к учителю, они перестали с ним общаться. Он продолжал оперировать, продолжал преподавать и никоим образом не подавал какого-то вида о том, что он обижен каким-то образом на своих коллег. Когда в Ташкенте узнали о том, что он стал священником, первый секретарь местного обкома, или как он там назывался, я не помню, наверное, уже, нет, еще 20-й, 21-й год, еще республик тогда не было, Советский Союз в 22-м году, но местный партийный главный Бонза сказал ему: только ради Бога не становитесь епископом, ради Бога не идите дальше. Потому что нам придется вас арестовать в самом лучшем случае. В худшем, вы сами понимаете, что. Только вы уникальный врач, уникальный хирург. Нам такие хирурги нужны, не нужно больше. Но когда епископ Иннокентий Ташкентский сбежал с кафедры, убежал, потому что арестовывали всех, расстреливали всех. Он побрился, сбрил бороду, волосы, переоделся в светскую одежду и уехал туда, в Россию, из Ташкента. И собрались священники, а среди них уже был будущий святитель Лука, тогда еще Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, профессор. Сказали, ну как без епископа невозможно? Тем более там всякие раскольники на горизонте хотели захватить кафедру. Надо кому-то становиться епископом. И все взоры направились на архиепископа Луку, на священника Валентина, потому что он был вдовец. Епископы у нас, знаете, безбрачные. И он сказал, хорошо, ладно. Ему говорят, вы что, вы понимаете, чем это все закончится? Он говорит, абсолютно понимаю. И через 10 дней он был арестован. Арестован, сослан, тюрьма, ссылки до бесконечности. Он лечил всех, взял с собой все, что можно было взять в заключение. Лечил и заключенных, лечил и надзирателей, всех. И мужество его было, конечно, совершенно потрясающе. Он сумел, настолько не угождая, конечно, никому, не идя ни на какие компромиссы, он сумел быть настолько независимым и сильным, что начальник тюрьмы предоставил ему свой кабинет для того, чтобы он дописал свои знаменитые очерки гнойной хирургии. И эти очерки гнойной хирургии он, в конце концов, отправил там через заключенных, через ссылки. Он был то в ссылках, то в тюрьмах, вот во время ссылок. Он отправил и в 43-м году получил, будучи заключенным, сталинскую премию первой степени за очерки гнойной хирургии. А как раз была война, и это было самое актуальное, гнойная хирургия, понятно. И Сталин, когда ему принесли на подпись документы Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, спросил у Поскребышева, своего секретаря, это кто такое? Да это, говорит, вот такой врач, который, а там в постановлении о присуждении государственной, сталинской премии, тогда была не государственная, а сталинская премия, вот, было написано за то, что он, я своими словами, благодаря его трудам красноармейцы возвращались в строй действующей Красной Армии. И Сталин готов был подписать, и Поскребышев говорит, товарищ Сталин, вот тут есть одна проблема с ним. Он говорит, что, сидел? Ну, говорит, сидел. Сидели все почти. А что еще? Говорит, так он поп. Он говорит, в смысле поп? Ну, вот так, говорит, поп, целый епископ. Сталин сказал, а что, то, что он поп, мешало ему возвращать в строй солдат и офицеров Красной Армии? Он говорит, не возвращал. И нам не помешает вручить ему премию. В то же время он продолжал сидеть, хотя написал письмо к Сталину, к Молотову с просьбой временно прервать его заключение и отправить на фронт. Он стал, в конце концов, его отпустили условно, он стал руководителем огромного комплекса эвакуационных госпиталей. И оставался таким же непримиримым, принципиальным, прощая всех, но оставляя за собой право быть самим собой и называть белое белым и красное красным. Мы говорим о прощении как о некой абстракции, а вот святитель Лука, он давал нам пример этого прощения. Например, он никогда не злился, никогда не имел злой памяти по отношению к тем, кто преследовал его, пытали его. Он же прошел через пытки, через страшные пытки, в том числе и к уголовникам его подсаживали. До изнеможения просто падал. Без сна его оставляли чуть ли не почти 12 суток. Как он выдержал? Ну, наверное, что-то там давали понемножку, но вот эта пытка без сна продолжалась 12 суток. Или почти без сна. Избивали. Но он никогда, даже встретив своих мучителей, никогда не подавал, никогда лично их не оскорблял, не вспоминал. Но однажды, когда он был уже действующим епископом, это было в 40-е годы, ему вручали медаль, какую-то медаль за оборону, ну что-то в этом роде в 40-е годы. И он слушал слова, обращенные к нему, там писатель исполкома говорил, что Валентин Феликсович, он в рясе, естественно, был с Панагии, Валентин Феликсович, вы очень многое сделали, вы лауреат государственной премии, вы очень многое сделали и для нашей страны, и для людей. И святитель Лука сказал, да, мы сделали все немало, но я бы еще бы больше сделал, если бы 11 лет вы меня не терзали в этих тюрьмах. Представляете? Заседание исполкома, сидят военные, невоенные, прочее, прочее. Это 46-й или 47-й год. Все замерли от ужаса. Таких слов никто никогда не произносил и просто не мог произнести. И представитель исполкома говорит, ну, как вам сказать, Валентин Федорович, ну вы так не горячитесь, время прошло уже, пора и забыть об этих обидах. И святитель Лука говорит, что? А вот этого я вам никогда не забуду. Простив всех лично о страшном грехе по отношению к народу, в том числе к нему, о зле, которое привнесли люди, он не забывал. Вот это пример нам, что лично человека, как грешного, падшего, заблудившегося, мы, конечно же, должны простить. Конечно же, это заповедь Христова. А вот само зло мы прощать не должны. Само зло мы не должны называть иным именем, как зло. Саму неправду мы не должны превращать и нивелировать в некое приемлемое для нас какую-то историю приемлемую. Нет ничего подобного. И это являет нам и святитель Лука. Он помогал своим отрекшимся детям и отрекшимся от веры детям. Они стали врачами, докторами наук многие. Но всякий раз говорил им правду. Простив их, вот эту неправду, которая с его точки зрения была самой страшной неправдой, он всегда повторял, но всегда их любил. Все средства, которые там он зарабатывал, он им отдавал. Эту свою сталинскую премию он отдал на часть на детей, а часть отдал вот этим вот своим любимым и таким сложным для него детям. Я от всей души поздравляю вас с тем, что наша Псковская городская больница восприняла традицию русских земских больниц, когда при клинике построен храм. Мы слышали сегодня удивительные древние песнопения. В этом древнем храме, хотя он совсем новый, но построен он по древним русским псковским образцам. Мы еще сейчас поблагодарим всех тех, кто участвовал в строительстве этого храма. Поблагодарим и вас, дорогие доктора, за ваш труд. Мы сейчас только начали понимать, кто такие врачи, насколько они важны для нас, что эта профессия святая, профессия, которая несет жизнь, которая борется со смертью. Все эти обычные слова для нас после и во время этой эпидемии становятся бесконечно понятными. И вот когда говорят «возрождение России», да, множество факторов возрождения, и экономическое, и политическое, и хозяйственное, и духовное. Но в чем основа духовного возрождения? Только в одном – в благодарности. Ничего другого нет. Даже молитва. Святые отцы говорят, что значит молиться? Это значит благодарить Бога, осознать, кто Бог, осознать Его благодеяние, помощь и жертвенность по отношению к человеку и найти в сердце благодарность. И это тоже нелегко. Врачи знают, что, кажется, вернул человека к жизни. А всегда ли благодарность? Ха-ха. Далеко не всегда. Хотя эта шкура спасена. А понять Бога еще сложнее. Вот это главная задача этого храма. Понять и найти те человеческие, переходящие в божественные качества. Благодарность. Дай Бог, чтобы и наши души были благодарны перед Богом, когда мы Его ощутим и поймем. И дай Бог, чтобы ваши пациенты, спасенные вами, смогли найти в себе это чувство благодарности. Оно не столько нужно для доктора. Доктор все равно будет продолжать свое дело. Оно нужно вот именно для этих душ. Поздравляю всех вас. Еще немножечко, сейчас вот причастие, а потом еще немножечко мы задержимся, чтобы вручить всем награды от Святейшего Патриарха. Спасибо, Господи.